От автора. Я не забыл это жаркое лето, не в меру жаркое для Архангельска, заставленного кораблями союзников, куда меня забросила нелегкая судьба. Как это ни странно, начало моей самостоятельной жизни связано по времени с началом битвы за Сталинград, о котором сейчас пишу. Разве не странно? 13 июля 1942 года мне исполнилось 14 лет. Я, конечно, не мог знать, что именно в этот день немцы заняли безвестный хутор Горбатовский, впервые ступив на землю тогдашней Сталинградской области. День своего 14-летия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался и раскаиваться не стану до самой смертной доски. Я отпраздновал свой день рождения тем, что убежал из родительского дома. «Куда ты, Валя?» — крикнула, помню, мать. «Я сейчас, на минутку, скоро вернусь», — ответил я. И вернулся только через 3 года, бренча медалями, разметая пыль широкими клешами, заломив на затылок бескозырку с широковещательной надписью на ленте ее «Грозный». Летом того страшного года, страшного для всех нас, я оказался в гигантском, так мне казалось, здании флотского экипажа. Память отчетливо сохранила гулкие своды старинных залов, наполненных приятной прохладой. И в этих залах мы, подростки, собранные со всей страны, которым предстояло носить самое высокое и самое гордое звание на флоте – юнга. Принуждения воинского или комсомольского не было. Брали в юнги не по набору, а лишь тех, кто сам пожелал рисковать головой на шатких палубах боевых кораблей нашего сильно поредевшего флота. Нам объявили, что всех гавриков скоро отправят на легендарные Соловки, где в тиши таинственных островов затаилась тюрьма, в камерах которой нас и станут готовить для героической флотской службы. До отплытия на Соловки мы жили в кубриках экипажа и, как мне помнится, были озабочены примеркой формы, драками и обидами, иногда слезами, да еще трепетным ожиданием обедов и ужинов. Не забывайте, что время-то было голодное. Мне достались штаны, которые я подтягивал ремнем до уровня подмышек. Мне дали бескозырку, свободным диском, вращающейся на моей макушке. Получил я и бушлат, скрывающий мою фигуру до самых колен. Красота! По сводкам Совинформбюро, в те дни было не понять, кто убегает, а кто догоняет. Так все было сокрыто под флером секретности. Но даже без царя в голове все-таки мы догадывались, что на юге творится что-то неладное. Многое забылось, но почему-то врезался в память лишь один день. Всех нас, предвкушающих близость ужина, вдруг загнали в актовый зал экипажа. Наверное, для затравки сначала нам показали фильм «Оборона Царицына», в котором молодой и веселый Сталин отважно и гениально сокрушал всех врагов революции. Фильм закончился, в зале включили свет. Мы уже начали обсуждать, какая ждет нас каша сегодня, перловая или овсяная, но сидеть на местах было приказано. Из зала нас не выпустили, а возле дверей, чтобы никто не убежал, встали наши старшины, чем-то озабоченные. Мы ждали. На сцену поднялся комиссар флотского экипажа. «Встать!» — окрик команды. «Слушай приказ номер 227». Безо всякого предисловия комиссар приступил к чтению знаменитого ныне приказа, который долго-долго скрывался потом от народа, как скрывали потом и полеты НЛО над нашими головами. До сих пор, честно говоря, не пойму, с какой целью нас тогда оглушили этим приказом. Хотели, чтобы мы прониклись ответственностью? Или для того, чтобы робкие отказались от звания юнги? Не знаю. Я был тогда еще слишком глуп и наивен. Но доселе помню, что каждое слово этого приказа, не косну будь он помянут, буквально впивалось в сознание. Каждая его фраза глубоко западала в душу. И все мы тогда поняли, что теперь шутки в сторону. Перловая там каша или овсяная, но дела нашего Отечества очень плохи. А главное сейчас — ни шагу назад. Слова приказа рушились на нас, словно тяжелые камни. Прошу не считать меня сталинистом, но мне и до ныне кажется, что Сталин в те дни нашел самые точные, самые весомые, самые доходчивые слова, разящие каждого необходимую правдой. Без преувеличения я до сих пор считаю приказ номер 227 подлинной классикой военной и партийной пропаганды. Сталин писал: «Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территорий, много земли, населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территорий. Стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла. У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Из этого следует, что пора кончать отступление, ни шагу назад. Суровое время требовало суровых мер. В приказе номер 227 Сталин призывал усилить дисциплину, беспощадно расправляться с трусами и паникерами, снимать с постов и судить начальников, допустивших отход с фронта, строго карать офицеров за оставление позиции без приказа свыше. С нашей стороны никаких вопросов, только молчание. И никаких комментариев со стороны начальства. Головные уборы надеть, на выход марш. В ту же ночь нас посадили в трюмы корабля, чтобы доставить на Соловки. Перед отплытием меня отыскал отец, который тогда служил офицером на Беломорской военной флотилии. Он был как-то особенно мрачен, но мой поступок не осуждал. В эти дни проводилась добровольная запись моряков в морскую пехоту, которую готовили для боев в Сталинграде. И отец был в числе первых, кто поставил свою подпись под длинным списком добровольцев. «Так было надо, сынок», — помню я его слова. Свидание было кратким, и отец ушел, даже не оборачиваясь, чтобы в руинах Сталинграда сложить свою голову. Больше я никогда не видел его. Лишь недавно я узнал обстоятельства его гибели, что и толкнуло меня к письменному столу, дабы рассказать вам, читатели, о Сталинградской битве.